Мы с дедом идем по центральной улице утреннего поселка. Мне 7 лет. Я держусь за его большую руку. Мимо нас проезжают тележки торговцев зеленью, фруктами, овощами. Дедушка приветствует их. Тут все друг друга знают. Приезжих почти нет. Не терпится окунуться в море. Но мы никак не доберемся. Через каждые 3-4 шага Асад останавливается поздороваться с прохожими. Перекидываются пары фраз и с пожеланиями доброго дня расходятся. Исчезли бы они и не мешали дойти до моря. Деда, пошли быстрее, ты с ними разговариваешь так, как будто они герои. Асад не отвечает. Сняв обувь, ступаем на песок. Если закончилась асфальтированная дорога, значит до воды 47 шагов. Замеряли с братом. На пляже встречаем соседей по даче. В этот раз улыбаюсь им. Цель ведь достигнута. Дедушка, взяв меня за руку, ведет к воде. Парень, герои в толпе не выделяются. Это может быть твой сосед, врач в поликлинике или продавец хлеба в другом городе. О них мало кто знает, но они пережили войны, смерть близких и не утратили в этих бедах человечность. Все дальше отплываем от берега. Мои ноги потеряли дно в зеленовато-голубой бездне. Обнимаю дедушку за шею, она пахнет мускатным одеколоном, пока не смытым соленой водой. Мне не страшно. Не оглядывайся назад и сохраняй спокойствие. В поиске спокойствия вспоминаю потолок нашей с братом комнаты в городской квартире, на который смотрел, засыпая и просыпаясь. Белое полотно с мелкими трещинами, резная лепка вокруг люстры, похожая на перевернутое блюдце. В потолке не было ничего необычного. Дорогие ассоциации. Ты дома, родные люди рядом, ты защищен, и вон бабушка блинов напекла. К ним будут сливки и инжирное варенье. До двуличной скалы осталось немного. Жители поселка доплывают сюда на лодках. Дедушка вплавь. До 50 он увлекался глубокими погружениями в мир Каспия. Обычно до 100 метров, с задержкой дыхания, без ласт, не касаясь страховочного троса. Каждое погружение было для Асада знакомством с собой. Первый раз на глубине 30 метров мне стало страшно от темноты, холода. Выплыл. Месяц переваривал впечатления. И тосковал. Сам не понимал, почему именно. Когда вновь погрузился, ощущая, как медленно снижается пульс, понял, что не могу без подводного мира. Природа ценит честность. Самое важное под водой – не бояться себя. Там ты наедине с тишиной, без людей. Какой настоящий, вот тем и будешь. А это может испугать. Море научило деда помнить о том, что его ждут. Любимые люди и те, кто еще станет любимым. В синей бездне нельзя забывать о времени, о том, что нужно всплывать. Потому что там наверху тебя ждут. Так и в жизни пацан легко растворится в якобы свободе, эгоизме. Любое богатство теряет ценность, когда им не делишься. Мы с дедом сидим на нижнем выступе двуличной скалы и, обняв руками колени, смотрим в сердце моря. Тут не слышно людей, не видно домов Апшерона. Берег – тонкая коричневая полоска. Деда, у тебя ведь тоже есть в голове картинки? Что на них нарисовано? Он бросает камешек в воду.
Апшерон, кажется, и у тебя тоже.
За окном вьюжит пурга. В округе погасло электричество. Суровый ветер оборвал провода. Мы с бабушкой на даче вдвоем. Завтра приедут остальные домочадцы. Выходные проведем вместе, а в понедельник в школу. Зимние каникулы подошли к концу. Отсутствие электричества не помеха. На кухне горят 4 керосиновые лампы в медных скобах. На столе юхайян. Деревянная круглая доска на невысоких ножках для раскатывания теста. И охлов. Обоюдоострая скалка. Будем раскатывать тесто для орешты, восточного супа лапши на мясном бульоне. Пока Сана доваривает фасоль черный глаз, замочила ее с ночи. Я обсыпаю мукой доску и скалку, чтобы к ним не прилипало тесто. Его замешивают из холодной воды, муки, яйца и соли. В доме натоплена печь. Мы заперли окна, но обширонский ветер все равно проникает внутрь тревожными звуками. Слышно, как волны Каспия разбиваются о скалы, тормоша рыбацкие лодки, привязанные на берегу. Как наш пес Пелянг, выглядывая из будки, облаивает скрипящую калитку. Как старые номера газеты «Республика», собранные под лестницей для растопки печи, разлетаются по двору, пестря пафосными заголовками. Как в погребе, распугивая мышей, позвякивают банки с вареньем. Мне не страшно. Тот, кто любит Абширон, любит и ветер, неотделимые друг от друга части. Я подхожу к запотевшему окну кухни, рисую пальцем на стекле и сквозь прочерченные линии вижу встревоженные хазри, двор и черный нос Пелянга, торчащий из будки. Бабушка, покрыв голову косынкой и обвязав поясницу шерстяным платком, ловко раскатывает тесто. В конце она свернет его рулетом, нарежет тонкими полосками. Я разложу лапшу на метом подносе, присыпанном мукой, и отнесу сушиться к печи. Завтра мы используем половину лапши. Остальное соберем в мешочки, чтобы в другой холодный день приготовить согревающее зимнее блюдо. Для жителей Абширона тишина – голос Творца. Поэтому местные старцы всегда сопротивлялись тому, чтобы на береговой линии поселков строили рестораны. Проводят забастовки, пишут жалобы. Утром прихожу к Майлу Киши за свежим тындиром-чиреком. Это такой тонкий хлеб, приготовленный в печи тындири. Он печет хлеб в пекарне, которую когда-то построил его отец из абширонских камней и глины. Майл Киши возмущен. На соседнем участке открыли очередное заведение. Приезжие относятся к этой земле как к месту летних пиршеств и сезонного заработка. Если бы ими управляла любовь, они приходили бы сюда за настоящим богатством, скрытым в тишине. Вместо этого строят замки с высокими заборами, громко говорят, не умеют слышать. После вьюги в Абширон вернулась зимняя тишина. Я иду с горячим хлебом, завернутым в газету, встречаю по дороге бабушку. В руках у нее сумка с бутылками керосина. Вдруг снова свет потухнет, надо запастись. Улица Есенина, покрытая тонким слоем снега, и наши осторожные шаги, только бы не поскользнуться. Идем по краю дороги, где лежит песок. Через пару часов приедут домашние, привезут ореховый рулет и желтый сыр. А мы приготовим орешту и выжмем сок из гранатов, которые с осени хранятся на деревянных полках погреба. Мне не хочется сразу возвращаться на дачу. Прошу Сану спуститься на две улицы ниже. Оттуда видно море. Жалостливо напоминаю ей о том, что каникулы почти закончились, и я еще не скоро приеду на дачу. Так и быть, Финик. Только сначала занесем сумки. На заборе заброшенной дачи некто написал красной краской. Счастье быть кому-то нужным, ком-то чувствует нужду. Сана останавливается и, улыбнувшись, произносит незнакомую мне фамилию – Вагабзаде. В старших классах я узнаю, что это знаменитый поэт, что именно ему принадлежат слова, которые часто повторял дедушка Асад. Люди ищут, где же выход, говорят, с горы видней, а самой горы не видят, судят издали о ней. Абширон – земля смирения.
Тут люди живут не на лестнице. Это местное выражение, означающее, что человек изводит себя стремлением к материальным благам. Абширонцы пребывают в спокойствии, наблюдая за контрастным потоком земной жизни, в которой главное – сохранять равновесие и не переставать любить. Когда-то Абширон был бесконечной пустыней с инжирными деревьями, редкими родниками и следами верблюжьих караванов. Тут проходили пророки и дервиши, преодолевая сложности, терпя гонения. Но они не видели в этом причин для страданий. Бугры на дороге жизни, без них не бывает. Однажды к дедушке на дачу приехал его друг-геолог из Германии. По утрам Хайка, позавтракав и вскинув на плечи рюкзак, уходил в мир Абширона. Возвращался к ночи. Его притягивала эта земля, пыльная, соленая, с низкими каменными постройками вдоль полупустых улиц. На третий день Асад спросил Хайка о впечатлениях. «Тут хочется идти, даже если не знаешь, куда». Дедушка, разлив чай в стакан армуду, пододвигает к нам пиалу с нагулом, аморфный сахар с пряностями в форме бугристых комков. Наслаждение заключено в самом поиске, а не в его конечной точке, так что, друг, не так важно, куда идешь, как с чем. В старших классах я спорил с дедушкой на тему смирения. Мне, подгоняемому от важности юношеского максимализма, в этом чувстве виделась некая форма бездействия. «Деда, в твоих книгах о суфизме смирение представляют как единственную возможность для понимания смысла жизни. По-моему, это слабость, нежелание бороться». Асад, перебивая, спрашивает. «За что?» «Как за что? За справедливость, за счастье?» «Борьба, как и победа, иллюзия, сынок. Да и зачем бороться за счастье, если оно уже в нас? У человека один и друг, и враг, он сам». Чем глубже я узнавал Абширон, тем больше убеждался в правоте Асада. Наблюдая за местным людом, провожая хазри, встречая гиловар, перемалывая фундук для начинки шакербуры и смешивая его с кардамоном, слушая азан под тенью широкоплечего хартута. Это такая шелковица с плодами крупного размера, более сочными темно-красного цвета. Обнимая любимую запрошенного маяка с красной крышей, я учился ценить красоту покоя и стремиться приумножать добро, а это и есть смирение. Я был влюблен в печаль бессмертного переулка. Он находился выше рынка на окраине поселка, вдали от моря. Жизнь вокруг менялась, строились новые дома, прокладывались дороги, количество фонарных столбов и проезжающих автобусов увеличивалось, но таинственным образом прогресс не касался бессмертного переулка. Он напоминал мне призрачный дом из восточной сказки. Все о нем знали, но никто не видел. Я любил его за непохожесть на остальные переулки. Он словно не задавал вопросов жизни, меланхолично понимая, что у всех разные ответы, единых и окончательных нет. В Бессмертном жила Наджиба. Она пекла самые вкусные шоргагалы на Абшироне в дровяной печи. Слона любила завтракать сладким чаем с разогретым гагалом. Гагалы Наджибы такие же, как в моем детстве. Тесто не булочное, рассыпается на слои, и в сердцевине много начинки и специй. За 3 дня до праздника весны мы с Саной приезжали в Бессмертный переулок за заказанной выпечкой. Если бы не гагалы и наджибы, я бы сюда ни ногой. Тоскливо тут. Многие так отзывались о Бессмертном переулке, но никто не мог объяснить причину тоски. Мне тут нравилось. Кирпичные дома с крышами, покрытыми киром, растопленным асфальтом. В августовскую жару он остро пахнет. Я называл этот аромат съедобным и радовался, когда южный ветер приносил его оттенки на нашу улицу. В доме Наджибы пахло анисом, семенами фенхеля, куркумой. У нее пухлые, смуглые руки. Кожа блестит от постоянного контакта с топленым маслом, которым смазываются слои гагала. Я спрашиваю Наджибу, почему ваш переулок такой грустный? Она укладывает в коробку последний гагал. У него, как и у остальных, румяная корочка в россыпи семян тмина. Дома мы переложим гагалы в эмалированную кастрюлю, и я, не нарушая традицию детства, посчитаю круглые масляные пятна на внутренней стороне пустой коробки. Потому что бессмертие – это грустно, малыш. То, что лишено конца, теряет ценность.